Мартин Рейди. Габсбурги. Власть над миром. Говарду и Мэри. Примечание об именах. Для всех упоминаемых местностей я привожу их нынешние названия. Исключение составляет Будапешт. Буду и Пешт я упоминаю отдельно до 1873 года, когда два этих города слились в один. Произношение имен людей не следует какой-либо одной схеме. Обычно я использую имена в формах, чаще всего встречающихся в нынешней историографии. Пролог. Дворцовая библиотека. Замок Хофбург, некогда зимний дворец Габсбургов, сегодня главная достопримечательность Вены. Запряженные лошадьми кареты с туристами проезжают под его арками и по прилегающим улочкам старого города. Люди толпятся в узких проходах и беспечно высыпают на мостовую, завидев белые носы лепецианцев в их стойлах. За исключением построенного в XIX веке Михайловского крыла, под его зеленым куполом Хофбург выглядит не особенно пышно. Это несколько дворов, сейчас превратившихся в автостоянки, и ограждающие их фасады в стиле сдержанного барокко. Но сегодня дворец хотя бы содержится в порядке. На фотографиях и пластинах для волшебных фонарей, сделанных до 1918 года, пока Хофбург еще был работающим дворцом, видно обвалившуюся лепнину, трещины в кладке и разбитые окна. Большую часть своей истории этот дворец строился. Сменявшие друг друга императоры возводили новые крылья, ломали то, что мешало их замыслам, заменяли деревянные постройки каменными. До конца XVII века Хофбург оставался неотъемлемой частью городских укреплений и примыкал к бастионам. Последний раз турки-османы осаждали Вену в 1683 году. Разбив их, Габсбурги наконец-то получили возможность воспринимать Хофбург как дворец и сцену для торжественных церемоний, а не как укрепленную резиденцию. Ядро Хофбурга — так называемая Старая крепость — Альтбург. Реконструкция конца XVII и XVIII веков не пощадила ее, так что ныне мало что напоминает о ее первоначальной форме. Воздвигнутая в первой половине XIII века мощная цитадель представляла в плане квадрат со сторонами 50 метров и имела 4 башни, каждая под щипцовой крышей со шпилями. Несмотря на свои размеры, внутри цитадель была довольно непрезентабельна. Бывавшие там жаловались, что во внутреннем дворе не развернутся повозки, комнаты тесны, лестницы сгнили, а на стенах нет шпалер. Но предназначение Хофбургской старой крепости было не в том, чтобы впечатлять роскошью убранства. Она должна была господствовать над городом и окрестностями, воплощая собой идею власти. Старая крепость стала первым символом Габсбургов. По происхождению эта династия была центральноевропейской, и Австрия служила ядром габсбургских владений. Но в XVI и XVII веках Габсбурги также правили Испанией и испанскими владениями в Нидерландах, Италии и Новом Свете. Конструкцию старой крепости, хотя к тому времени и устаревшую в военном плане, они повторяли в крупных замках, которые строили или перестраивали в Испании, в Толедо и Мадриде, а потом вывезли и в Америку. В Мексике замки с четырьмя башнями стали атрибутом власти первых королевских губернаторов. Фигуры помельче довольствовались двумя башнями. В располагавшейся приблизительно на территории нынешних Австрии, Германии и Чехии Священной Римской империи, которой Габсбурги правили в качестве императоров, честолюбивые аристократы тоже строили четырехбашенные цитадели, чтобы заявить о своем статусе. Габсбурги — первая династия, чьи владения простирались по всей планете, и своего величия она достигла за счет силы и удачливости. В XVI веке венская четырехбашенная цитадель демонстрировала, что Габсбурги — полноправные хозяева части европейского континента, а ее копирование в заморских владениях возвещало об их общемировом влиянии. Но это был лишь один из многих символов, которые использовали Габсбурги. Ведь свою власть они мыслили и как предначертанное им призвание, и как часть божественного мироустройства. Такие представления требуют образов посложнее, чем грозная каменная твердыня. Реконструкция Хофбурга в начале XVIII века окончательно стершая силуэт старой крепости с горизонта, включала и возведение дворцовой библиотеки — Hofbibliothek. Прежде императорская библиотека размещалась в заброшенном монастыре, во дворе некоего аристократа, и в деревянной постройке под стенами старой крепости, на месте нынешней площади Йозефсплац. Библиотекари жаловались на сырость, пыль с улицы, скудное освещение и опасность пожара. Но только в долгое царствование Карла VI с 1711 по 1740 год на участке южнее бывшей старой крепости для библиотеки выстроили особое здание. Строительство завершилось в 1720-х годах, и в целом библиотека сегодня выглядит так, как ее замыслил сам Карл. Около 200 тысяч печатных и рукописных книг расположились в едином зале длиной 75 метров. К тому времени в фонде библиотеки имелись труды по теологии, истории церкви, праву, философии, естествознанию и математике, рукописные книги на греческом, латыни, сирийском, армянском и коптском. Карл допустил в библиотеку ученых, но они должны были испрашивать особого разрешения и могли работать с книгами лишь в утренние часы. В качестве компенсации за свою щедрость Карл ввел налог на газеты. Сначала он был временным — покрыть расходы на строительство библиотеки. Но затем его сделали постоянным, предположительно, чтобы направить деньги на пополнение ее фондов. Также император обязал владельцев типографии предоставлять библиотеке по экземпляру каждой изданной книги. Поскольку многие венские печатники, помимо прочего, издавали порнографию, от этой обязанности часто уклонялись. В центре зала стоит мраморная статуя Карла VI, изображающая его в виде Геракла, предводителя муз. В куполе размещена роспись, сюжетом которой стал апофеоз императора, то есть его вознесение на небеса, и аллегорические сцены, рассказывающие о его достижениях. В отличие от Джорджа Вашингтона, в ротонде американского Капитолия, император Карл не смотрит на нас со свода. Художник приступил к росписи при жизни монарха, когда тот еще не сподобился небесной славы. Но парящая в небе фигура с лавровым венком в руке ждет именно его. И зритель не сомневается, что после своей кончины Карл вступит в сон ангелов и будет восседать в их окружении на облаках. К статуе Карла в зале библиотеки были добавлены 16 фигур других Габсбургов — императоров, королей и эрцгерцогов, начиная с короля Рудольфа, правившего в XIII веке, и заканчивая Карлом II Испанским, умершим в 1700 году. Изготовление новых мраморных статуй стоит дорого, так что по большей части они были снесены сюда из кладовых и садов Хофбурга. Со временем какие-то фигуры заменялись скульптурами из других монарших дворцов. К ним добавлялись новые. Первый историк дворцовой библиотеки не одобрял исходного набора персонажей, считая, что мало кто из этих 16 правителей проявлял сколько-нибудь заметный интерес к науке или образованию. Очевидно, он полагал, что все в библиотеке должно иметь прямое отношение к книгам и учености. Но это дворцовая библиотека, и она предназначалась для другого — заявлять о Габсбургах и их роли в божественном порядке вещей. Все убранство библиотеки, включая роспись сводов, фрески на стенах и мебель, свидетельствует о величии Габсбургов и их безграничном могуществе. 4 огромных глобуса, земных и небесных, поставленных под главным куполом, служат метафорой того, как широко простираются устремления династии. По сторонам каждого стеллажа высятся двойные колонны, и этот мотив парных столбов повторяется в архитектуре всего здания, в частности, в беломраморных и позолоченных колоннах, расположенных в обоих концах зала и на внешнем фасаде. Они символизируют геркулесовые столбы и девиз Габсбургов. Плюс ультра, дальше предела. Значит, власть, не знающую географических границ. Наверху, на фреске с императорским апофеозом, 3 античные богини несут полотнище с начертанными на нем буквами латинского алфавита А, Э, И, О, У. Есть множество вариантов расшифровки этого послания. Ученые насчитали их не менее 300. Но в каждом из них речь идет о величии Габсбургов и Австрии. Как в самом распространенном прочтении, Австрии суждено править всем миром. Austria est imperare orbi universe на латыни. Или «Alles Erdreich ist Österreich untertan»